Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к нам и смотрит нас в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы говорим «Вечер добрый». Всем, кто включил нас в эфире YouTube-канала «Фейгин Лайв», спасибо, что вы нас смотрите. Мы рады всех приветствовать, кто оказался вместе с нами в компании YouTube-канала «Курбанова Лайв». Друзья, спасибо большое, что нам доверяете, к нам приходите. Ну и, конечно же, этот час вы знаете, в какой компании и для чего вы проведете. В рамках нашей информационной борьбы, в рамках нашего противостояния нашему врагу, я, конечно же, вас призываю быть активными. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Помните, что каждым своим голосом, участием, комментарием, своей активностью вы фактически усиливаете нашу работу и нам помогаете. Мне кажется, что это очень даже и неплохо. Ну и, конечно же, всех мы призываем зайти в секцию чата. Помните, что ваши комментарии, ваша точка зрения, ваше мнение – это все для нас очень-очень-очень важно. Я лично читаю комментарии, мне всегда важно знать, насколько мы попадаем в переживания, в темы, которые волнуют наших зрителей, поэтому делитесь и этим в том числе. Ну и, конечно, мы, как и всегда, приветствуем и наших зрителей в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, где бы вы ни были, здравствуйте, спасибо, что вы вместе с нами. Ну и, конечно же, приветствуем Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция. И телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех видеть.
Да, друзья, ну, кто не следит вдруг за социальными сетями Марка Фейгина, сейчас я, значит, расскажу, где все-таки Марк оказался, потому что, как вы помните, в прошлый раз по абсолютно понятным вопросам и убеждениям безопасности мы эту тему не поднимали. Тем не менее, вы знаете, что Марк находится в Украине. Марк, более того, вернулся с фронта и побывал в районе Купинска, и не только на восточном нашем фронте, встречался с военными, смотрел, что происходит на поле боя, да, там где-то возможно находиться на данный момент. То есть вот, собственно, цель визита, приуроченная к четвертой годовщине полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, очевидна и ясна. Марк, из того, чем вы можете поделиться, что можно, что не секретно, что не приносит никому никакого урона и опасности, что на этот раз вы увидели на фронте, учитывая, что вы еще и побывали там, где, значит, там россияне условно много месяцев заявляют, что это их территория, и они их контролируют?
Ну, собственно, две причины, по которой я поехал в этот раз. Понятно, четырехлетие войны. Ну, странно было встречать четырехлетие где-нибудь в Киеве, что не самый худший вариант. Ну, или даже там, не знаю, в Париже или в другом месте, согласитесь. Все-таки оно заслуживает того, чтобы 24 февраля было оказаться именно в какой-то из точек линии фронта, где можно с большей убедительностью, да, показать всю бессмысленность этой войны и, в общем, ее продолжение уже в течение лет. А что лучше было бы, как не оказаться в районе Купинска, который, по словам их, значит, вождя, уже давно находится под контролем российских войск. О чем я мог свидетельствовать непосредственно, что этого нет. Я, естественно, показываю далеко не все и не могу все показать, что я вижу. Ну, по понятным причинам, это фронт. И даже уже теперь, с учетом изменений войны, когда основными средствами являются ударные дистанционные средства, беспилотники, естественно, географию и какие-то привязки к точкам, ну, нежелательно показывать. То есть это все вещи, которые надо согласовать, нужно посмотреть. Вот локация не опасная такая и без того. Можно там что-то записать, можно каким-то образом посмотреть, зафиксировать. Естественно, есть ограничения. Но, тем не менее, я хочу сказать, что важный вывод. Я оказался там, где я оказался 24 февраля. То есть, возможно, один из таких бывших русских, что называется, который нашел возможным это сделать непосредственно в Украине, на линии фронта. А во-вторых, да, это лишний раз доказательство лжи Москвы о том, что они тут и Красноармейск, они Красноармейск называют Покровск, город в Донецкой области, и Купинск, который они якобы захватили, в частности. Вот я показал, что это не так, что все это ложь. И есть еще один важный вывод, понимаете, ведь это инструмент подобного рода пропаганда, подобного рода ложь, инструмент давления на Киев, на мирных так называемых переговоров. Вы знаете, как я отношусь к мирным переговорам, я не считаю, что они вообще есть и так далее. Ну, мы каждый день об этом говорим. Но это способ сказать, вы все равно все проиграете. Вы отдайте сейчас Донбасс без боя, вот эти 6,5 тысяч квадратных километров неоккупированной части Донбасса, ну и будет вам счастье. Вот как бы война остановится. Ну, я убежден, что она не остановится. Но вопрос в другом. А почему их должны отдать? Вот потому что вы их все равно потеряете. А кто это сказал? А почему-то в Запорожье уже так не считают. И на части участков фронта и в Донецкой, ну, в частности, в Харьковской области, в Купинске, тоже так не считают. Смотрите, совсем другая ситуация. Вообще другая принципиально. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что, собственно, ситуация не такая, которая рисуется уж точно российскими пропагандистами и частью западных СМИ. Она точно не такая. И иллюзии питать по поводу того, что, значит, действительно очевиден здесь победитель и проигравший, их эти иллюзии надо рассеять. И я этим занимаюсь и думаю, ну, худо-бедно, но мне что-то тоже, какой-то маленький, незначительный кусочек в этом достается. Я удается это сделать достаточно эффективно и убедительно. Так мне представляется, понимаете? Опять же, ну, другие могут рассуждать по-другому, а я считаю, что я эту задачу выполнил. По бешеной реакции, невротической реакции разного рода сетевого говна со стороны, значит, Кремля, я вижу, что их это задело. Их это задевает, потому что, ну, как бы, разрушается картинку, которую они с таким трудом создают. И деньгами, и усилиями, навязыванием, значит, западным СМИ, и на внутреннем контуре мы везде тут побеждаем, вот завтра в Киеве будем. Она сыпется, вот такая идет кубиками эта картинка, когда вот такие приезжают, понимаете? Ну, конечно, украинские, с их точки зрения, предвзятые, там тоже пропагандисты, СМИ, когда об этом рассказывают, это одно, да, понятно. Но когда это приезжает человек, который как бы с чего бы это, рассказывает все, как оно есть, а не так, как это хотелось бы кому-то, ну, в частности, так называемым экспертам, потому что среди русских хороших тоже вы видели экспертов, которые говорят, надо срочно отдавать Донецкую область, тут я не буду называть фамилии, все понимают, о чем я говорю, потому что все равно вы ее потеряете, потому что это конец войне, там, ну, вот это все, это выдумки. Вот. Я говорю о другом, и поэтому, конечно, такая бешеная болезненная реакция на то, что я делаю. Вот. Ну, это седьмая поездка. Опять же, многие скажут, ну, вот он едет, там, пиарит, какой смысл, там. Из этих семи раз картина возникает, из тех, кто следит за нашим эфиром, вполне себе целостная. И все выводы, которые раз за разом делают, вот я помню, в 23-м поехал, я говорил, что ничего не будет, Украина не проиграет. В очередной раз я сказал, вот я вот вернулся сейчас в Яру, я вам об этом говорю, Украина не проиграет. Несмотря на то, что куда там, кому то уходит, то переходит в руки одни и те же города, населенные пункты в Донецке или область Харьковская и так далее. Сегодня 26-й год, и я не так уж сильно не прав. Понимаете? По большому счету не так уж сильно не прав. Где она, Украина-то, проиграла? Нет этого. Ну, дальше выводы делают политики, те, в руках которых находятся ключи решения проблем. Это правда, это да. Но так или иначе, я считаю, что я правильно справился с этой миссией. Последний пункт, который я хотел сказать, ну да, действительно, Москва, ее болезненность реакции выражается в том, что они знают, как я уже передвигаюсь, там были опасности тем, что они, конечно, бы очень хотели бы направить дрон в мою машину и так далее, но это уже детали, которые, ну, накоси-выкоси, как у нас говорят. Не так это все и просто с Фегином справиться.
Да, я скажу просто про такое поверхностное ощущение того, что, ну, если это ваше, как говорят обычно россияне, то, ну, странно, вот есть вот эта стела там многострадальная, да, где написано «Купинск», но там не было никого. И я сейчас говорю не про кого-то, там, не знаю, там из пропагандистов, там не было военных, там не было никого, там никто не включался из российских псевдожурналистов. У нас, да, есть с нашей стороны, вы съездили на днях, до этого был президент Зеленский, да, то есть вот как бы мы показываем, что ясно не в центре города, потому что это невероятно опасно, продолжаются бои, но при этом и не нужно рассказывать о том, что там есть россияне. И вы абсолютно правы, что, конечно же, все это крайне важно, это не скрывает и украинская сторона, в рамках переговоров. Мы, естественно, не должны выглядеть слабыми, ну и там россияне, они себе придумывают эти псевдопобеды. Значит, на наших глазах происходит очень странная ситуация. Вы действительно подчеркнули, что нет никакого доверия и никакой ставки на переговоры. Переговоры должны были продолжиться в марте. Это то, что мы услышали буквально на днях. Вот абсолютно внезапно, значит, там украинская делегация летит в Женеву. Там же оказывается Кирилл Дмитриев. Там же, ну, судя по всему, оказывается и какие-то представители американской стороны. И вчера состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, из которого мы сейчас там от инсайдеров узнаем, что есть некий план в течение, значит, там чего, месяца буквально остановить войну. Здесь можно уже в этом месте смеяться для того, чтобы добиться к лету завершения войны. Ну, класс, это уже было 24 часа 48 и не только. А понимаете ли вы, как произошел вот этот скачок? Почему все то, что откладывалось? Ну, очевидно, да, проговорили все, что могли проговорить, давайте в следующий раз встретимся в марте. И тут все внезапно, без подробностей, без нюансов, все равно оказываются в Женеве.
Да. Ну, что касается Трампа, все понятно. Там вся та же история, вся та же тактика. Значит, любой ценой дайте мне козыри на выборах, дайте мне очередной мир, там номер 8 или номер 9, какой он там, достижение мира. Дайте я это капитализирую в политическом пространстве, чтобы меня за файлы Эпштейна и за 24 часа, которые растянулись минимум уже на полтора года, значит, не клевали. Ну, непонятно, почему это за счет Украины должно происходить. А почему ты это не адресуешь по отношению к Путину? Слышь, ты, месяц даю, и все. Почему ты ему так не говоришь? Почему ты публично это делаешь в адрес Украины, а не делаешь это в отношении Путина? Кто мешает? Или что? Или как? Логичная постановка вопроса? По мне так очень даже. Ну, как бы, слышь, друг, ну, ты же как бы уж веди себя более объективно. Ты же претендуешь на непредвзятость этим и тем. Чего ты заставляешь Киев, а Москва может себе позволить вести себя как хочет? Ну, кто-то скажет, а нет, вот он давление, там вот 21 ноября были санкции. Но явно недостаточные. Явно недостаточные. Вот, поэтому он торопится, потому что фактически к маю, будем говорить, уже сформируется общий контур кампании. Ноября по выборам в Соединенных Штатах, в Конгресс, ну, соответственно, палату представителей, 1/3 Сенат переизбирается, губернатора и так далее, уже проигрывает республиканцы. Уже, благодаря Трампу, они уже проигрывают. Вопрос, с каким счетом, разгромным или скромным? Что будет на табло? Вот это его сейчас беспокоит. Потому что если разгромный, а что тогда? А что, импичмент? Что? Как? Куда? Парламентские расследования, там, инициации каких-то, значит, дел в отношении него? Коррупционных или других, я не знаю, я же не утверждаю, я просто говорю, его мотивация, почему он торопится, почему он бы не сказал, что, а я вообще выхожу из переговорного процесса, ничего не могу добиться, он же грозил много раз, но он не выходит, потому что тут же спросят, а ты же обещал 24 часа это все прекратить, ты же сказал, у меня такие невероятные возможности, что я это сделаю, а оказывается их нет, значит ты обманул, значит это все не так. Более того, я вам напомню то, что мы многократно обсуждали, Трамп ведь как говорил? Я предложил 24 часа, а если какая-то из сторон откажется от мира на моих условиях, то я либо откажу в оружии Украине, если это будет она, или же завалю ее так оружием, что Москве тошно станет, даже не снилось. В период предвыборной кампании еще, по-моему, сентябрь-октябрь он об этом говорил. По-моему, октября прошлого 2020, а нет, позапрошлого 24 года. Потом в ноябре прошли выборы, и весь 25-й, ну, понятно, там инаугурация 20 января, и пошло-поехало. А что ты это не выполнил условия? За полтора-то года, не за месяц, не за полгода. Ну дай Украине эти самые томагавки. Ну они же не хотят. Ты предлагал 30-дневное прекращение огня. Они от него отказались. Ты предлагал, там, поддерживая инициативу по прекращению ударов по энергетике, продолжительных, чтобы там с воздуха взаимные ограничения ввели та и другая страна. Это тоже Москва отклонила. Тогда совершенно не понятно. Ты предлагаешь мирный договор с 28 пунктов, потом 20 пунктов, которые средактированы, значит, были Киевом и европейскими союзниками. И ничего. А почему опять Киев-то должен? Я сразу сторон слышу, что вот, ну, как бы вот Киеву надо все-таки уступить, территориальные уступки совершить. И все время опять, вот вы заметите, идет акцентация именно на территории. Вот отдайте вот эти 6,5 тысяч, и все. Отдайте, и все. Переговорочкой. А потом говорит, а это что, единственное, что ли, неразрешенное противоречие? Нет, не единственное. А почему не единственное? Ну, там еще гарантии, мы против того, чтобы это... войска. Ну, вы сначала отдайте. Вы сначала отдайте, а потом будем обсуждать гарантии, по которым мы не договоримся. А что, серьезно, что ли? Как они говорят? Демилитаризованную зону создаем, вы выводите войска, и тогда, может быть, Трамп подпишет гарантии безопасности, согласованные между Киевом и европейцами. А если не подпишет? Это что, приглашение уже Запорожье захватывать, Херсонскую, неоккупированные части областей России, поскольку это она считается своими субъектами федерации. Что, так что ли? Нет, так это не пойдет. Нет. Вот так просто в одностороннем порядке взять и освободить территорию Донецкой области, кто это на это пойдет? Ну хорошо, и вот этот вот тезис. Ты, Зеленский, это сделай. Неважно, там референдум, там еще. Ты просто это сделай и все. Ну возьми на себя такую ответственность. Погодите, но в Украине такой вопрос не решается. Лично Зеленский этого решить не может. О чем он постоянно говорит? Я это решить не могу. Я должен получить мандат на это. Да зачем тебе какой мандат? Ты же пересидент, ты же еще тут. Нет, вы понимаете, вот надо референдум провести. Вы прекратите обстреливать, чтобы люди могли проголосовать. Не, говорит Москва, Мы на день голосования, может быть, и то нужно внешнее управление вести. Но, понимаете, по кругу бег. В Женеве все будет то же самое. Если кто-то ждет, что вот через неделю что-то волшебное какое-то произойдет событие, его не будет. Ну а с чего оно возьмется? Источник его в чем? В том, что они долго разговаривали и договорились. Так не бывает. Должна быть обстоятельство непреодолимой силы, которые заставят противников мира на этот мир пойти. Главным противником мира продолжает и остается Москва. Она хочет получить больше, чем она уже получила. Тезис, который высказывает президент Зеленский, стоим где стоим, он абсолютно справедлив. И он в ущерб Украине уже. Украина теряет 1/5 часть своей территории. Она же уже теряет. Но нет, мало, хочу еще. Я много раз об этом говорю, но до людей иногда не доходит, потому что те отдельные эксперты, которых мы смотрим, они вдруг начинают, мыло-мочало начинают сначала. Нет, ну а что? Ну почему бы не отдать? А почему тогда Запорожскую часть области не отдать? А Херсонскую, правый берег, что бы не отдать, и Херсон снова. Мало там подвалы были. Давайте еще раз. По второму кругу зайдем. Знаете, мотанем. Почему не отдать? Ну, это та же логика. Ну, хорошо, простой тезис, который озвучивает украинская страна. Да ты возьми. Ну, ты же говорил, до конца года заберешь. Так забери. Забери. А там говорят, а если мы сами заберем, то тогда мы дальше пойдем. Мы не будем, мы будем еще требовать. А это означает, что они никогда не остановятся. Понимаете? Никогда не остановится. И для того, чтобы это все-таки произошло, нужно такую степень давления обеспечить на Москву, непереносимую степень давления. Когда они скажут, ладно, хер с ним, часть это Донбасса, там кусочек этой 30% Донецкой области, давайте останавливаемся там, где останавливаемся. Вот тогда начнут серьезные переговоры. А, ну хорошо, хорошо. Давайте стоим, где стоим, граница понятная, и той, и другой стороне. Но мы от вас уходим навсегда. Мы, Украина, мы вам не проиграли. Мы остановились там, где остановились, но мы вам не проигрывали. Мы отбываем. Чао. Оставайтесь с этими 20% и больше мы с вами жопа к жопе, как раньше говорили, и побежали в разные стороны.
Нет, вы так не должны. И начинаем, и пошло по новому кругу. Никаких войск там.
Смотрите, они сейчас запустили эту залипуху с этим, что Британия и Франция хотят передать ядерное оружие Украине. Вы видели это? Конечно. Такой сквирт был, значит, вот этот товарищ педераст, вот этот, который у них Думу возглавляет, вот этот, который.
Ну, все, да, все об этом сказали. Давайте я напомню, что, значит, там, ну, и Песков это действительно комментировал, что Россия озвучит на переговорах по Украине свое обвинение Британии и Франции в намерении передать Киеву ядерное оружие, это сказал Песков. Затем об этом сказал Путин, затем об этом сказали абсолютно все. Я просто ради иронии напомню, что британцы и французы, ну, окей, они передавали нам ракеты просто в ограниченном количестве, но у нас даже Таурусов нету, у нас Томагавков нету, но при этом нам передают ядерное оружие. Но в этом, значит, там шутки и юмор заканчиваются, потому что дальше есть предположение, что Россия может устроить радиационный инцидент, чтобы обвинить Украину, потому что они же не впервые говорят там про грязную бомбу или что-то подобное.
Я раньше, знаете, у меня была такая шутка про то, что грязные бомбы – это жопа Медведева. Ну, это ладно, там продолжение есть, не буду, а то опять скажут, я пошлите, решил. Значит, я думаю, да, скорее всего, это многоцелевая провокация. Почему она ни с того, ни с сего? Они, наверное, и это имеют в виду, может, где там, как. Можно будет в чем-то обвинить. Плюс, вот нужно так повернуть нуклеарную тему. Мы вынуждены в Беларусь передать. Вы же передаете? Где мы передаем? Да не, ну, как бы вот написано в газетах у нас.
Ходят слухи.
Да, хоть слухи. Понимаете, это создание, значит, вот этой выдумки вымышленного факта преподносимого как реальность. А никто не собирался. Ничего, тут ракеты не дают, действительно. А какая уж бомба грязная и так далее. Поэтому я думаю, это все взаимосвязано. Безусловно, взаимосвязано. Но в конечном итоге они хотят создания ситуации, при которой либо кто-то оправдывался, либо, в конце концов, они получили карт-бланш на ответные действия. Непонятно, какое изначальное действие, но ответное оно их вот может быть разнообразным, в зависимости от степени угрозы. Я уже рассказывал, я вот в видеозаписи сидит, значит, Путин и рассказывает: вы знаете, что будет? Украина останется. Это же значит, базы будут во Львове. Подлетное время 7 минут, там, 3 минуты. А у меня вопрос. Гораздо ближе находятся страны Балтии, где, в принципе, это все даже частично есть. И там подлетное время еще ближе, чем даже от Киева. Вопрос. Кому ты тут телеги эти прогоняешь? Почему ты должен контролировать Украину после войны? На предмет ее демилитаризации и всего остального. Уже Финляндия, ну, Санкт-Петербург, там даже подлетного времени нет. Просто миг, секунда, вжик, и Санкт-Петербурга нет. То есть мы понимаем, что это обман, что это попытка манипуляции. Сказать, что Украина должна оставаться вне НАТО, вне, значит, присутствия иностранных войск и всего остального, поскольку там создаются угрозы для России. Гораздо выше степень этих угроз со стороны Финляндии, граничащей с Россией, Ленинградской области, в частности, северо-западом, ну там Карелии и так далее, и трех Балтийских республик. А гораздо выше. Причем тогда с Украиной, если тут у тебя пояс протянулся, стран НАТО непосредственно рядом с твоими границами, по твоей же вине. Но почему-то Украину надо выделить особенно. Вот она не может. Вот Латвия, Литва, Эстония может, Финляндия может, а вот Украина не может. Поэтому, безусловно, любого рода такие вбросы и провокации нужны для подкрепления нежелания ничего уступать, ни на что соглашаться. Мир Путину не нужен. Ему нужна Украина. Это разные вещи. Многие так и не могут этого понять. Что да, если бы, это мой тезис, что если бы он знал, чем это закончится 4 года и ни конца, ни края, и непонятно, чем кончится, может, до смерти воевать придется его, он не начал бы эту войну. Он бы начал ее позже, он бы начал ее по-другому, он бы какие-то другие способы избрал. Тогда он действительно был убежден, когда все это начинал в 22-м году, 24 февраля, что это будет, ну, не 3 дня там условно, а несколько месяцев, допустим, ну, что-нибудь такое, да, что он быстро это все оседлает. Кто-то скажет, а откуда вы знаете? Так он же сам об этом говорил. Расходитесь по домам. Помните его два выступления? И с началом войны, и через несколько дней. Чего вы, говорите, сопротивляетесь? Офицеры, солдаты ВСУ. Идите по домам. Ну, и как ему ответили, тоже не буду говорить. Я сегодня исчерпал лимит пошлости. Вот. Поэтому, на самом деле, суть здесь та, что Путин, пока ему позволяет внутренние обстоятельства, ну, экономика не сложилась с домиком, так сказать, хряси, бряси нету, да, и другие вещи, он будет продолжать воевать. Пока на него не оказывается давление непереносимое со стороны Запада, ну, прежде всего, США, конечно, да, ну, не только, но США в первую степень, он будет продолжать воевать, он не остановит войну. Никаких побудительных мотивов при отсутствии внешних факторов и рисков и угроз внутренних у него останавливать войну нет. Просто нет. Вот и все.
Я бы обратила внимание наших зрителей на то, что вы комментировали телефонный разговор Трампа и Зеленского или вообще политику Трампа 30 секунд. То есть мы скатились до того, что роль и значение Америки, оно становится мизерное. Да? И это потому что, ну, так а что же, вы не будете там от себя что-то придумывать и додумывать. Но Марк Руби время от времени все-таки спрашивает, ну, так а что там, значит, там по российско-украинским переговорам, какова позиция Америки? И Руби поставил фактически своим заявлением в заслугу, что США не ввели санкции против Украины, спасибо большое, и не продают оружие России. То есть мы дошли до того, что через год... Это команда, это власть Рубио в том числе. Ясно, что есть над ними вот этот Дон, президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп. Но и вот Марк Рубио как бы тоже с ним абсолютно солидарный. Он говорит, что почему Украина выдерживает эту войну, это потому что Соединенные Штаты снабжают и продают оружие Украине, а также оказывают разведывательную помощь и прочее. И мы не ввели, мы ввели санкции против России, мы не вводили санкции против Украины, поэтому в этом смысле США не стояли в стороне от этого вопроса. Хотя мы все-таки с вами всегда подытожим предыдущие годы и скажем, что в основном особо сильный удар он пришелся на президента Байдена. Это вся помощь, которая приходила тогда, помогла нам удержать Киев и не только. Вот в этом, как вам кажется, есть уже квинтэссенция сегодняшней политики Дональда Трампа, потому что часто говорят, ну вот выборы, смена, ротация обязательно заставит Дональда Трампа передумать и все поменять, все будет кардинально по-другому. Если вы видели выступление спикера Джонсона, он тоже сказал, смотрите, нам надо вообще кровь из носу побеждать, потому что иначе, ну, Трампу будет очень плохо. Так вот, перемены еще возможны или мы должны смириться с тем, что, ну вот спасибо, мы не продаем оружие России, за это вы должны благодарить Дональда Трампа?
Ну, первое. Рубио это говорит как дисциплинированный член команды Трампа. Тем более Трамп объявил, что я, говорит, у нас два кандидата, Венс и Рубио.
Да.
На следующий выбор. Ну, вы же понимаете, за такой приз ты будешь проявлять все максимальную лояльность. Будешь говорить так, как от тебя хочет услышать шеф. Да? Улыбайся, шеф любит. Ну, понятно. То есть он делает все, что дисциплинированный член команды должен делать. Не нравится что-то, клади документ, там, удостоверение и на выход. Логично? Логично. Мы это понимаем. Почему мы не верим ему, что он искренне это так считает? Ну, потому что он до своего, значит, включения в команду Трампа в качестве главы Госдепа говорил совершенно другое. По мотиву, по тональности, по этике, по всему остальному. По-другому оценивал Путина, санкции там и так далее. Мы все это знаем. Пусть нам не рассказывают. Про Венса мы можем так сказать. Да, он так, как говорит, так и думает. Но только не Рубио. Только не Рубио. Да? Он предпочитает свою карьеру, там, заявлению правды, там, как оно есть на самом деле и как выглядит вся ситуация. Второе. Значит, действительно, трансформация гигантская. Слушайте, этот год войны самый тяжелый, я считаю. Ну, если не считать начала войны и всего остального, почему? Потому что это перемена в пользу Москвы, приход Трампа. Во всяком случае, первый год – это в пользу Москвы. Тяжелая зима с энергетикой. А я сейчас в Киеве нахожусь, мне есть о чем говорить. Да? А я ее видел воочию, эту зиму. Вот я сегодня встречался с людьми, которые говорят, ну да, у нас тут электричество дают там, с 21 до 22, или там 20 до 21-30, ну что-то такое. Знаете, при Байдене такого не было. То есть он не позволял вот так уничтожать гражданскую инфраструктуру, энергетическую в частности. Особенно зимой, когда людям холодно. Дети маленькие и так далее. То есть, ну, не надо, не надо, не надо, не надо. Значит, мало того, я вам напомню, при Байдене, которого мы последними словами с вами крыли, последними словами, Америка выделяла, помните, 40 миллиардов, пусть затяжка из-за... Выделялись непосредственно деньги у Украины. Сейчас ничего, вообще ничего. Сейчас оплачивают поставку вооружений Соединенных Штатов европейскими деньгами, разными способами, ну, тем не менее. Ну, как бы, извините, за что же благодарить-то? Скажите спасибо, что санкции не ввели. Так введи санкции. Ну, введите эти санкции, и тогда счет на табло на ваших выборах будет вообще другой. Значит, то, что Джонсон говорит, будет катастрофа при победе демократов, да, будет. А кто рукотворно ее, эту катастрофу-то? Это кто? На кого пенять-то? За низкий рейтинг, за вот это обещание невыполнения, ультиматум невыполнения, тщеславные заявления такие, знаете, эгоистичные. Значит, борьбой там за 51-й штат Канада, Гренландии. Ты что думал, это просто так, что ли? Тарифная эта война, что дошел в Верховный суд, в котором есть кандидаты самим Трампом, когда он был 45-м президентом, введенные в качестве судей, да, и те не поддержали его в вопросах о тарифах и его компетенциях. Ну, казалось бы, так на кого пенять-то? На кого? На демократов? Да они сами в жопе находятся. Но, тем не менее, факты связывают, что рейтинги падают, потому что то, что делает Трамп, еще хуже. Это как же надо довести до всего, чтобы вот за год, я подчеркиваю, за год, так и развалить все. Ну, на первом годе никогда у президентов не бывает такие низкие рейтинги, ниже 40%, существенно уже ниже. Но это чересчур. Поэтому непонятно, кому предъявить. Вы, говорит, просто так проголосуйте, иначе будет хуже, поскольку победят наши оппоненты. Изменится ли ситуация к лучшему? Так, а мы с вами на старте говорили, помните, когда обсуждали приход Трампа, инаугурацию и все эти, особенно овальный кабинет 28 февраля год назад? Вы задали мне вопрос, если кому интересно, посмотрите. Я говорил, в пределе это дождаться 4 лет, когда минут и закончится срок пребывания у власти Трампа, а задача минимум дождаться следующего ноября выборов. Я же так говорил. Ну, я не знаю, там, кто победил, не знаю. Ну, вот мы тихо, своим ходом, месяц за месяцем, день за днем, потихоньку подбираемся к этому ноябрю. Безусловно, это все изменится. Почему? Будет ли Трамп вести себя по-другому в политике по отношению к Москве, ну и к Украине тоже. Более расположен к Украине, более враждебно к Москве. Да, да, его заставят к этому Конгресс. Они ему создадут такие проблемы и заботы, что ему, честно говоря, будет не до того, чтобы с Путиным там 13 миллиардов с Дмитриевым поделить. Ему уже триллионов. Они же так говорят, что 13 триллионов какой-то суперконтракт, то ли 14 триллионов. Там каждый день по триллиону прибавляется выгодных или долгосрочных контрактов. Он будет заниматься внутренним вопросом. А вот в момент, когда он займется внутренним вопросом, там, от импичмента до урегулирования тарифов и, значит, латания дыр которые возникли благодаря его политике, вот в этот момент силы, которые гораздо более внутри администрации его, настроены на конфронтацию с Москвой и помощь Украине, они возьмут верх. Такое уже бывало. Просто на непродолжительные промежутки. Вот Кит Келлок, если вы помните, изначально он был назначен спецпосланником по Украине и России. А потом раз и появился Витков. А помните, Дрискл появился по Украине и исчез куда-то. Где это Дрискл? Протеже Венса. Он спецпосланник. Я не говорю, что они плохие, но просто я говорю, что это люди с другим представлением об урегулировании войны в Украине. С другим абсолютно представлением. А должны появиться с правильным представлением люди. Не подмахивать Путину, не играть с ним в поддавки, а наконец уже жестко поставить или-или. Предъявить ультиматум и исполнить условия ультиматума, а не грозить бесконечно. И поэтому, конечно, в этом случае катастрофа, которая приведет к изменению в целом политики. Я почему еще так уверенно об этом говорю? Ну, потому что, когда он был 45-й президент, приблизительно то же самое было. По поводу Украины, если вы помните, по телефону звонка Зеленского и требований доказать по делу Бурисму, так начался процедура импичмента, она не закончилась. Непосредственно отставка. Это да. Но головняк был такой, что полетели другие головы, и пришло, например, Помпео на позицию секретаря, госсекретаря. И гораздо жестче все стало по отношению к Москве. Намного жестче. Там санкции начались и так далее. Поэтому я лично считаю, что да, перемены будут. Как только выборы будут проиграны республиканцами в Конгресс, Палату представителей, все, политика изменится в другую сторону. Гораздо более жестко по отношению к Москве. Вот мой прогноз. Посмотрим, что будет.
Интересно, что сам спикер Джонсон, он говорил о том, что Дональд Трамп потеряет, по сути, там, доступ к деньгам, к бюджету, большие расходы. Внешняя политика, внутренняя политика – это то, что должно будет поменяться, если он потеряет свою власть. Ну, в общем-то, мы посмотрим. Так, сейчас очень сложно загадывать. Я только добавлю вот в контексте переговоров. Президент Зеленский сказал, что следующий все-таки раунд должен произойти в начале того самого марта, и что, скорее всего, это будет Абу-Даби. Да? То есть в любом случае вот это вот процесс переговоров, встречи трех сторон, они будут продолжаться. Есть вопрос и информационной безопасности, о которой всегда я говорю на старте каждого нашего эфира, Марк, и в том числе мы его, естественно, по-своему подразумеваем и понимаем в России категорически иначе. Тема Телеграма, которая не заканчивается, которая не утихает, а даже наоборот приобретает какие-то новые очертания. Значит, против Павла Дурова в России возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Сам Дуров это тоже подтвердил. При том, что раньше он, значит, рассказывал о том, что нет никакой демократии и свободы в Париже, в Франции, там, боролся с Макроном, но теперь там в России все происходит совершенно по-другому. Что мне нравится больше всего? Значит, по версии российского следствия, некая оппозиция, западные спецслужбы могут готовить госпереворот в России с помощью Телеграма. Страшное просто оружие. Дальше там говорится о том, что среди резонансных преступлений, в которых фигурирует Телеграм, то есть фактически перекладывается полная ответственность, это теракт в Крокус-Сити-Холле, это убийство Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. Хотя я все-таки бы напомнила про Крокус, что американские спецслужбы, они буквально говорили, слушайте, вот в эти даты у вас произойдет теракт, будьте готовы, что-то может произойти, это отслеживайте. Тем не менее, что сейчас, на данный момент происходит? Я, кстати, напомню, что сегодня появилась информация со ссылкой на два источника из Кремля, что вот точно, вот прям окончательно и бесповоротно в начале апреля Телеграм точно 200-й.
Да.
Действительно ли все это можно повесить именно на мессенджер?
Первое, значит, ну, Дуров много чего заявлял в этот период, первое, да, помимо французского следствия, он там обвинял главу DGC, там, в французской контрразведке, ну, аналога спецслужбы, значит, внутренней, в том, что они, значит, на него давили, там, требовали доступа к Телеграмму, но он не дал. А российская сторона говорит, что он дает этот доступ американским спецслужбам, ну, и так далее, да. И он, значит, клятвенно заверял, что ни разу, никогда свобода для него превыше всего. Ну, это тезис сильно оспаривает. Тут очень много чего было, и разговоров, и публикаций, что там у него там работают какие-то кремлевские чиновники. Ну, опять же, да, мы видели по делам, некой процессуальным документам, где расшифровки очень странно, так сказать, аутентичные, похожие из самой модерации Телеграма фигурируют в делах уголовных, политических делах в России. Поэтому этот вопрос оставляем пока еще открытым. Насколько прозрачен Телеграм и доступ к нему имеет российские спецслужбы. А? Значит, это такой открытый вопрос. Продолжим ждать, пока появятся неоспоримые доказательства именно этого. Но вот вы должны понимать, что такое Кремль. У него не бывает вот этих визави друзей навсегда и навечно. Вот вы должны понять. Они как бы имеют, а потом вытряхивают и выкидывают. Вот все, кто сотрудничает с Кремлем, администрация президента, там, их имеют и потом как грязный презерватив выбрасывают. Я сейчас даже не о Дурове. Вот не надо подводить, потому что у меня все время мои образные и аналогичные, аналогии всякие меня пытаются приписать непосредственно. Я просто рассказываю вам. Ты не можешь быть другом Кремля, если ты с ним пытаешься установить деловые взаимовыгодные отношения. Они обязательно тебя выжмут и вышвырнут. И возбудят дело о терроризме, как, ребята, я же как бы, я же свой, я же, мы же вот там, здесь, ну я же вот, там же деньги ваших олигархов у меня, я же их освоил. На-ка тебе терроризм. А я вам напомню, во Франции его сначала посадили под домашний арест, а потом отпустили. Ну, мужичку надо тут слетать, там слетать. Он говорит, ну, пусть летит, ладно. Вот сравните. А ты езжай в Москву. Ходи на следствие по терроризму. Какой тебе арест дадут? Домашний? Ты в лучшем случае тебя лягушку не опасать бразильскую. Это самое... Это считай, что повезло.
Если это жестоко. Сходи в Россию просто на допрос.
Понимаете? То есть, вот оно и сравнение. Ой, говорит, свободы нет. А что ж ты, во Франции ням-ням, и ходишь ну, по Елисейским там, туда-сюда. На Вандоме его часто видят там и так далее. Ну, нормально же. А в России не хочешь попробовать? Что ты здесь-то? Простой вопрос, простой тезис. Я не в упрек, я просто говорю, что все познается в сравнении. Ну, конечно, на Западе проблемы есть. Я сам знаю, есть проблемы. Но это совсем другое, чем то, что есть в России. В России это концлагерь, где шансов выжить. А во Франции это с круассанами следствие. Вот так это происходит. Все познается в сравнении. Сравнение познается. И вот он на себе сейчас это сравнение, как говорится, испытывает. Как в России, вообще говоря, с людьми работают, расправляются. Так что я вообще считаю, что западные спецслужбы, если уж ты приехал и работаешь, создаешь бизнесы на их территории, доступ, безусловно, должны получить. Потому что вот не было бы войны, вот не было бы той жути, которая в Европе бушует, можно было бы сказать, ну, слушай, действительно, что это вы лезете, какая необходимость вот настолько тотально все проверять, хотя законы позволяют европейцам этот доступ иметь точно так же. А когда, простите меня, значит, бушует война, и цена вопроса – это сотни тысяч жизней, ну, тут не до сантиментов. То есть людям надо защищаться. И во Франции, и в других местах. Им надо защищаться. И я глубоко уверен, что основные, вообще говоря, мессенджеры, они все равно прозрачны для западных спецслужб. Это мой тезис. Разными способами. Они и через непосредственно эти модерацию работают, и через телефоны, и все их, понимаете. Ну, все же американское. А что? А что? Все серверы Телеграма, они в Америке. А что, нет же? В Америке. Ну, как бы, ну, я понимаю, можно возмущаться, но так обеспечивается безопасность. Иногда в ущерб личным свободам. А в России это не просто в ущерб личным свободам, а для того, чтобы свободы не было никакой и никогда. В этом разница. А то, что государство ведет себя так, ну, знаете, лучше жить в демократическом государстве, где у тебя хоть какие-то все-таки права, защищенные законом. Или бесправие и беззаконие полное, в каком находится нынешнее российское общество. Вот выбирай. Посередине ничего нет. Либо-либо. Знаете? У нас же вот... Я вам простой пример расскажу. У нас в эмиграции некоторые возвращаются. Я фамилии не буду называть. Человек тоже сказал, да херня, я поеду. Я же ничего не сделал. Я там задонатил куда-то. Сидит. Пересек границу. А-а-а, вы что делаете? А потом нам, я говорю, погодите, мы же предупреждали, не надо возвращаться. Так я ж не думал. Это ж... Я ж-то вот не про это. Я ж... Вот, ну зачем меня-то? Мы же тебе говорили, дурак. Я же вам вот с этой маленькой коробочки постоянно вещаю об этом. Нет, они не слушают. А что Фигин? Фигин дурак, что его слушать? А когда поздно, уже начинается. Ой, помогите, спасите, очень больно. Так зачем же вы создаете предпосылки? Вот из-за таких дуровых это происходит. Когда он вам выходит и говорит, тут демократии никакой нахер нет, дайте мне еще, пожалуйста, вот этих прекрасных, вот этих Белон и вот этих вот больших этих устриц, никакой демократии. Так ты поезжай, баланду покушай. И люди слушают, а он же как бы, занимается. И возникает ощущение, а что, Дуров же говорит, он же креатор, голова. И едут обратно в Россию. Едут. Вот что, в чем печаль-то.
Провела одну программу с аналитикой того, что сейчас происходит в России, где россияне сами рассказывают, что они сами никогда бы не подумали, что они будут в метро бояться смотреть YouTube-канал, который хотят, и что они будут переживать за то, что они не могут в общественном транспорте читать телеграм-канал, который они хотят, потому что все это видно, там мы там через плечо смотрим, ну и ты понимаешь, что это там запрещенный или незапрещенный контент. Где-нибудь там в Москве, я думаю, что наш с вами эфир в метро не смотрит, как и ваш телеграм-канал не читает в маршрутке. Но позвольте все-таки еще одно уточнение, там где сказано о том, что по версии российского следствия оппозиция и западные спецслужбы могут готовить госпереворот в России. Значит, я думаю, что и очень много других журналистов 100 лет вас не спрашивают, не знаю, какого-нибудь пригожинского путча, о возможности госпереворота, революции и восстания. Мы уже все поняли. Все, за 4 года нам все ясно с россиянами. Да, да, да. И тут вдруг вот такой вот поворот, где используются именно такие словесные обороты. Это история просто, чтобы как-то красиво это все оправдать, или в России, в Кремле кто-то действительно верит, что с помощью мессенджера можно кинуть клич, и поднимется, не знаю, там, волна неравнодушных россиян.
Нет, так а почему она до этого не поднялась? Уж какие только средства не используют, чтобы призвать, идите вилами, насадите их. А почему это не происходило? Проблема-то не в мессенджерах, проблема в народе, который не хочет этого делать. Вот иранцы хотят это делать, они это делают. Получается, у них нет, второй вопрос. Это другой вопрос. А ты хоть 100 мессенджеров используешь, ты хоть любые коммуникации используешь. Это вопрос сознания людей. Они не готовы, они боятся, они не хотят. Они хотят, чтобы кто-то, лучшие из части россиян, это те, кто хотят, чтобы кто-то со стороны пришел и за них это сделал. Они прям так и говорят. А что я-то? Так ты же там живешь. Ты свою жизнь не собираешься? Нет. Пусть мне. У меня был такой, знаете, смешной диалог со Световым. Есть такой либертарианец. Вот у меня прям дискуссия была. И когда я его зажал в тупик, у Яковенко был такой дискуссия, я говорю, ну хорошо, а он такой, из таких, которые продолжают сопротивляться, значит, оправдывать. Значит, он миротворец там. Я задаю вопрос, хорошо, как ты предполагаешь, что должны произойти перемены? Потому что он говорит, каким будет вот после Путина. Ну пусть, говорит, я не знаю, мы не можем. Вот есть план у вас, как сменить путь? Нет, это пусть вот американцы ракету запустят, и будет хорошо. То есть опять кто-то. То есть украинцы вы сами защищаете. Погибаете, умираете. А россияне, они не должны этого делать. Они платить никакую цену за свободу не должны. За них должны кто-то заплатить. Я не верю ни в какие заговоры в масштабе, которые можно обеспечить посредством телеграммы. И уверен, что в Кремле прекрасно сознают, что для этого нет никаких ресурсов и возможностей. Они все знают в этом смысле. Они народ сканируют. Это не значит, что они страхов не испытывают. Они все равно их испытывают. Даже тот же Пригожин, он внушил этот страх. Ведь не бесполезная была история. В том смысле, что а вдруг что? Но это скорее заговор, это какой-то такой военный мятеж. А вот массового выхода, который конвертируется в штурм, несмотря на жертвы, несмотря на чужую свою кровь, они не верят. Это такой же вброс, это такой же предлог для запрета телеграммы, 1 апреля, как и все другие их подобного рода провокации и манипуляции, понимаете? Так же, как вот ядерное оружие, которое Украина, вот прямо сейчас они прям им привезли из Британии и Франции. Ну, сказали. Они же вот, смотрите, я вот сегодня прочитал новость перед самым началом, они говорят, Роскомнадзор говорит, вопрос закрыт, нам добавить нечего по телеграмму. Действительно, нечего добавить. Более того, в Кремле уже сказали, уже прокомментировали, все, вопрос закрыт. На территории, ну, там, в зоне СВО, она будет работать, Телеграм. Ну, хорошо, так хотите переписываться, мы вам там разрешим. А как бы в остальном месте, во всей России будет окончательно заблокировать. Я не знаю, потому что через VPN он сейчас читается. Телеграм пользуется через VPN, сейчас фиги на VPN можно. Уж что какое-то страшное они готовят 1 апреля, что даже VPN не поможет? Ну, я не готов, может, технологический какой-то вопрос, в котором я не силен, я же не айтишник, да? Но как-то у меня есть подозрение, что все-таки инструменты для доступа к Телеграму, они все-таки сохраняются. Их никто не отменял. Да, невозможно будет без этого VPN войти в этот Телеграм, пользоваться им, это правда. Он может замедлять чуть-чуть, конечно, притормаживает, конечно, это объективно, но чтобы совсем нельзя было пользоваться, мне так не кажется. Мы, конечно, посмотрим 1 апреля, но на сегодня, на пока, такая возможность, такой инструмент есть. Поэтому, ну, что переживать? Ну, запретят и запретят, заблокируют, заблокируют. У вас же есть возможность преодолевать блокировку. Используйте эту возможность. Вот, собственно, и все.
Удивительное дело, да, мы сейчас действительно покажем, как и всегда, все вводные для того, чтобы можно было побороться за тот самый Телеграм, помочь немножко Павлу Дурову, но я все-таки, согласно нашей иерархии, напомню, друзья, что под завершение этого эфира мы будем крайне признательны, если вы не забудете оставить свой лайк, если вы подпишетесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф, за все ваши комментарии, за всю вашу активность во время наших эфиров, когда вы помогаете нам распространять эти материалы, это то, что помогает действительно нашу информационную борьбу делать не бессмысленной, а очень даже продуктивной и результативной. Ну и, конечно же, большое спасибо нашим зрителям и в Телеграме все еще, и в социальной сети X. Спасибо, что нас смотрите там. Но еще раз вам напоминаем, как именно можно воспользоваться тем самым VPN, который пока еще помогает открывать вот это вот маленькое окно в интернет, в социальные сети, в YouTube, которые вы так любите.
Ну да. Собственно, плавно перешли, это хороший предлог к вопросу о наличии таких инструментов, учитывая ухудшающееся положение с социальными сетями и мессенджерами в России, прежде всего там, хотя это универсальный инструмент, можно и в других местах использовать. Да, вот все тоже, все так же, ничего не изменилось. Фейгин VPN – реально работающий инструмент, преодолевающий блокировки и обеспечивая доступ к мессенджерам, а значит, коммуникации со своими знакомыми, близкими, связь по делам и так далее. Можно ли использовать какие-то другие VPN? Да ради бога, на здоровье. Это не в этом вопрос. Мы продвигаем свой, а вам решать, так сказать, пользоваться им или каким-то иным. Это исключительно ваше право. Вот, я рекомендую именно его. Я предлагаю через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот подписаться. На годовую я рекомендую подписку, чтобы обеспечить себе беззаботное пользование в течение года. А через год там видно будет. Может, уже интернет не станет. Но сейчас, сегодня, вы сможете читать, смотреть наш, в частности, и наши эфиры с Аленой Курбановой и другие каналы смотреть благодаря Фейгин VPN. Ну, или через сайт, если вы уже за границей, или у вас есть карта даже в России с доступом к платежной системе Visa MasterCard, вы можете подписаться через сайт feiginlife.net и также обеспечить этот доступ себе. Подписывайтесь на Фейгин VPN.
Да, друзья, как всегда, мы напоминаем, что это не просто реклама VPN, это все еще предложение вам оставаться с нами на связи и побороться за свободный доступ к интернету, ко всему тому, что вы очень любите и к чему так привыкли. Это также я так немножечко проанонсирую, если Марк не против, у нас завтра выйдет интервью, да. В эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы сегодня с Марком имели возможность записывать большую историю. Вы знаете, что каждый раз, когда Марк бывает в Киеве, мы все-таки пытаемся записать некую альтернативу. Это не касается непосредственно тех новостей и событий, которые мы регулярно за неделю обсуждаем. Это более глобальные разговоры, очень интересные. Ну и, как всегда, конечно же, как и любому журналисту, всегда очень хочется Марка открыть еще и с личной стороны, поэтому это тоже в этом интервью чуть-чуть присутствует. Да. Поэтому я, друзья, вас призываю завтра отслеживать наши анонсы, наши публикации. Я уверена, что вы получите большое удовольствие, потому что это другой, но, тем не менее, невероятно интересный разговор. Марк, спасибо вам большое за сегодня. Спасибо нашим всем зрителям. Мы напоминаем, что, конечно же, вечер субботы забронирован за нами. И, как всегда, мы встречаемся в таком же формате. Всем спасибо, всем до встречи.
До свидания, Алена. До свидания всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем пока, скоро увидимся.